Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бочкова. Наш гость сегодня – это председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Ольга.
Ну, мы начнем, конечно, разговор с Косово. Понятное дело, это сегодняшняя, и не только сегодняшняя, новость номер один. Ну, процесс пошел, да? Уже Афганистан признал независимость Косово, оказался первой страной в этом списке, первым государством. Великобритания, Германия, Италия, Франция. Завтра ожидаем заявление американского, официальное уже заявление американского президента. Как вы думаете, вот в этой ситуации что должна предпринимать Россия, когда все идет не по нашим предложениям?
Ну, вы знаете, безусловно, Косово появилось не сейчас. Косово появилось 9-8 лет назад, когда определенные политические силы в США и в ряде стран Западной Европы дали очень четкий сигнал косовским сепаратистам о том, что они получат политическую поддержку у основных политических игроков на нашей планете. И то, что происходит сейчас в Косово, объявление независимости, это заранее спланированная операция. Спланирована она специальными службами Соединенных Штатов Америки в первую очередь, и это попытка вытеснения России с Балкан, попытка ослабления православного славянского мира, и, к сожалению, нужно говорить о том, что Косово всего лишь первично. Дальше хронология событий будет развиваться очень ускоренными темпами, будут попытки и в дальнейшем ослабить славянский мир, это будет касаться и Болгарии, и Румынии, и других государств.
Как это будет касаться Болгарии и Румынии?
В каждой стране есть люди, которые настроены сепаратистски. В каждой стране есть многонациональный фактор. И американцы, которые находятся за океаном и фактически участвуют в жизни Европы, наблюдая извне, очень хотят ослабить Европу в целом. И пользуясь слабостью в том числе и крупнейших государств Западной Европы, которые сейчас вынуждены в силу политических, экономических соображений смотреть в первую очередь на позицию Вашингтона, будут в скором времени сталкиваться с тем, что ослабление их режимов, подрыв суверенитета будет использоваться американцами для разыгрывания своих политических карт. В отношении вашего вопроса о позиции России, как должна себя вести Россия, Россия, безусловно, дала очень объективную и верную оценку происходящему в Сербии, происходящему в крае Косово. Россия ни в коем случае не должна и никогда не сделает этого, не признает независимости Косово. Россия единственная страна, которая подлинно выступает за территориальную целостность Сербии. И я думаю, что России нужно использовать все международные инструменты, различные международные организации для того, чтобы не было признания Косово, в первую очередь, Организации Объединенных Наций, и, соответственно, косовские политики не получат тех возможностей, которые они могли бы получить в случае полного признания этого края.
Ну вот скажите, пожалуйста, на чем основывается ваша уверенность, что России это удастся? Вот до сих пор Россия пыталась действительно дипломатическими методами воздействовать на ситуацию, и результат мы имеем. Да? Результат вот для России никакой, правильно? Вы считаете, что вообще было сделано все российским руководством в последнее время, в последние годы, для того, чтобы как-то эту ситуацию поменять?
Россия может действовать только в рамках международного права и в рамках международного правового поля. И все те действия, которые могли бы быть приняты руководством страны, Министерством иностранных дел, другими ведомствами, занимающимися внешнеполитической деятельностью, были, безусловно, сделаны. И нельзя не обратить...
Можно было сделать больше, предположим.
Но я не вижу того, что можно было бы сделать. Если сепаратистские настроения в Сербии поддерживались извне, поддерживались крупнейшими политическими игроками, Россия могла делать то, что она делала, и делала это достойно.
Борис из Москвы спрашивает, мы сегодня эту тему уже в нашем дневном эфире обсуждали. Борис спрашивает, почему Россия вывела из Косово свой миротворческий батальон и теперь требует у Совета Безопасности приостановить процедуру признания независимости Косово? Ну, то есть много возникает вопросов. Почему Россия отказалась, в общем, фактически от участия в этих миротворческих программах? Почему Россия не вкладывала деньги туда так, как вкладывал Европейский Союз? Ну, вот только слова, понимаете? Вы считаете, как председатель комитета, да, одного из важных международных комитетов Государственной Думы, вы считаете, что российские власти сделали все для того, чтобы... Это важная история, пошла по другому пути.
Я уже сказал и могу повторить еще большое количество раз. Уверен, что руководство России, особенно последние годы, предпринимало все возможные усилия. Что касается миротворческого контингента, то там работает миротворческий контингент Организации Объединенных Наций. Россия представлена в этой организации, и данный контингент имеет все полномочия для осуществления миротворческой деятельности. И я вам могу сказать, что российское руководство сделало немало. Давайте посмотрим, как сейчас распределяются голоса членов Совета Безопасности ООН. Те, кто однозначно высказываются или выскажутся в ближайшие дни о признании независимости Косово, находятся в меньшинстве. И это в том числе потому, что Россия и российское внешнеполитическое ведомство проводило очень серьезную работу, серьезные консультации, как и внешнеполитическое ведомство Китая, этих двух крупнейших участников Совета Безопасности ООН. И то, что сейчас делается, не будет поддержано Советом Безопасности.
Вы уверены, что это не будет поддержано Советом Безопасности?
Я уверен в этом. Исходя из того, что... мы видим сейчас, какую информацию мы получаем. Сегодня состоится заседание Совета Безопасности ООН, собранное по инициативе России, поэтому Россия по-прежнему предпринимает все для того, чтобы не создавать этот крайне опасный прецедент. Этот прецедент будет касаться не только Косово и не только непризнанных республик в рамках постсоветского пространства. Эта тема будет значительно шире. Сейчас порядка 200, даже чуть более, территорий на планете Земля оспаривают суверенную целостность тех государств, в рамках которой они находятся, и требуют признания независимости. И это будет как ящик Пандоры открытый. Это будет и в Европе, и в Западной Европе, и в Восточной Европе. После этого поднимется вопрос Северного Кипра, Северной Ирландии, других территорий и очень опасные тенденции. К сожалению, мы тут не видим единой позиции стран-участниц Европейского Союза, которые не понимают то, что сейчас делают они, поддерживая признание независимости Косово.
Ну, а почему вы не согласны, как я понимаю, с этим доводом, что Косово – это совершенно отдельная история, которая не имеет к другим историям никакого отношения? Ну, действительно, каждая страна уникальна, каждая территория, каждый регион уникален. Если мы говорим, что у России, например, да, есть свой путь, то почему мы не признаем, что, например, у Косово свой путь, а у какой-то другой части света свой? Что здесь особенного? Почему обязательно должна пойти непременно цепная реакция? И так далеко.
Вы знаете, Ольга, вот эта позиция о том, что Косово уникальный случай, не вписывающийся в рамки других спорных вопросов, она абсолютно лжива и некорректна. Именно эту позицию пытаются навязать мировому сообществу некоторые политические руководители из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании, из ближайших стран сподвижниц этого движения. Никакой уникальности в случае с Косово нет. К сожалению, также пытался ответить на мой вопрос президент Грузии, с которым мы устроили публичную дискуссию в рамках прошедшей в Мюнхене 44-й конференции по проблемам безопасности. Он пытался апеллировать к тому же, о чем сказали сейчас вы, но это, повторюсь еще раз, лживая пропаганда.
За почему которой... это лживая пропаганда?
Потому что нету никаких объяснений тому, чем отличается Косово от той же Абхазии и Южной Осетии. Никаких противопоставлений нет. Это абсолютно идентичные ситуации, когда в рамках одного большого государства, пытающегося сохранить свою территориальную целостность, некоторые территории и народы, проживающие на этой территории, высказываются за объявление вот своих республик независимыми и требуют их признания. Поэтому, если говорить о территориальной целостности в отношении Сербии, то также нужно говорить и о территориальной целостности других государств. И позиция должна быть едина. И именно в этом Россия и российское руководство выгодно отличаются от наших заокеанских и западноевропейских партнеров. Мы придерживаемся единой позиции. Мы не выступаем за признание каких-то территорий независимыми и тут же не говорим о том, что в рамках другого государства оно должно быть едино. Мы абсолютно корректны, и мы хотим действовать в рамках международного права. Есть сейчас силы политические на другом конце нашей планеты, которые пытаются разрушить все мыслимые и немыслимые нормы международного права. И, к сожалению, если эта тенденция будет продолжаться, то в скором времени можно будет говорить о полном крахе системы международного права.
Ну, может быть, международное право просто меняется, как любое право со временем?
Международное право может меняться, если это будет предметом консенсуса и достигнутых договоренностей всех субъектов этого процесса. Но, к сожалению, такого консенсуса мы не наблюдаем, что показывает, в очередной раз повторяюсь и говорю об этом, разная позиция всех участников Совета Безопасности ООН.
Ну вот наш слушатель или зритель Алекс, который прислал свою смс-ку, я, кстати, напомню этот номер на всякий случай, +7 985 970 45 45. Можно присылать свои вопросы, суждения, может быть, несогласие с гостем. Вот Алекс считает, что Россия играет в двойные стандарты с Абхазией и Южной Осетией и с Косовом с другой стороны. Ну, действительно, выдаются российские паспорта в огромных количествах, да, то есть там их уже больше, чем грузинских. Какие-то происходят всякие там экономические проекты. Ну, Россия поддерживает сепаратистские настроения в Абхазии и Южной Осетии. Реально.
Категорически не согласен.
Физически поддерживает.
Категорически не согласен с утверждениями уважаемого радиослушателя и вашими, Ольга. Если бы Россия действовала бы в рамках двойных стандартов, то российское руководство могло бы еще ранее признать независимость республик Абхазии и Южной Осетии, поскольку эти республики уже обращались к руководству России, в том числе с официальными просьбами и заявлениями о признании их независимыми государствами. Россия не пошла по этому пути, как я уверен, и не пойдет после того, как Косово де юре будет признано независимым. Другой вопрос, что Российская Федерация заботится о своих гражданах, которые в значительном количестве проживают и в Абхазии, и в Южной Осетии.
Но вначале она их делает своими гражданами, потом начинает о них заботиться.
Мы не можем отказать жителям этих территорий в их праве стать гражданами нашей страны. И если такие желания есть, мы должны с уважением относиться, рассматривать все документы в рамках правового поля и предоставлять такую возможность. Поэтому здесь нет никакого лукавства и нет никакой позиции двойных стандартов. Что касается экономических проектов, то тут нужно говорить конкретно о каждом отдельном взятом случае. Но мы имеем право торговать с Абхазией, с Южной Осетией, как они имеют право торговать с нами. Другой вопрос, что грузинское руководство не проводит логичную позицию. Оно должно с уважением относиться, как относится Российская Федерация, к праву этих народов на самоопределение. Если народы двух непризнанных республик, Абхазии и Южной Осетии, подавляющим большинством, от 85 до 100% жителей этих территорий, высказались за невозможность проживания в рамках единого государства с Грузией и высказались за объявление их республик независимыми, то мы должны с уважением относиться к праву этих граждан. Это право любого человека
мы
на определение
продолжим.
Своей судьбы.
Мы сейчас продолжим эту важную тему. Давайте мы спросим сразу у наших слушателей и зрителей. Если Абхазия и Южная Осетия вслед за Косовом сейчас объявляют о своей независимости в одностороннем порядке, должна ли Россия их в этом деле признать? Да? Вот так вот мы спросим у наших слушателей. Итак, нужно ли будет России признать Абхазию и Южную Осетию, если они вслед за Косовым, а такие обещания уже раздаются очень громко оттуда, да, объявят о своей независимости. Итак, если вы считаете, что да, Россия должна признать независимость Абхазии и Южной Осетии, если она будет объявлена, 660-01-13. Если вы считаете, что нет, этого делать не следует, 660-01-14, голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, ну, ведь получается тогда, что Россия оказывается в сложном положении, в котором ее же друзья, в общем, ее сторонники, да, ее могут поставить. То есть фактически Россию подставляют под решение, которое в любом случае будет для нее невыгодным. Если, предположим, Абхазия и Южная Осетия объявляют о независимости. Или, как вы сказали, люди большинством голосов, а там большинство российских граждан, как мы знаем, очень много, решат, что они не хотят жить в государстве Грузия.
Я не согласен с вами. Тут нужно дифференцировать. Первое. Тот сигнал, который получили после объявления независимости Косово жители и руководство Абхазии и Южной Осетии, это очевидный сигнал к тому, чтобы требовать признания независимости и для своих республик. Поэтому американцы и их западноевропейские партнеры, объявляя или признавая в перспективе независимость Косово, должны понимать, что такое же право и такой же сигнал они дают жителям других республик.
Да. Давайте про
позиция,
нас поговорим.
Позиция моя такова. И Абхазия, и Южная Осетия имеют право, видя ситуацию, складывающуюся с провозглашением независимости в Косово, по-прежнему поднимать вопросы о признании их республик независимыми. Но в отношении России совсем иная ситуация. Россия неизменно заявляла свою позицию и продолжает ее заявлять. И Россия свою позицию не меняла. Мы всегда выступаем за территориальную целостность всех государств.
То есть, если независимость Абхазии и Южной Осетии будет односторонним образом объявлена, то Россия не должна будет их признавать ни в коем случае.
Я думаю, что позицию России будет определять не...
Нет, должна или не должна?
Не комитет Государственной Думы по делам СНГ, а руководство страны. Я считаю, что Россия должна очень чутко смотреть и внимательно, как развиваются события. Ведь с Косово тоже еще не все понятно.
Подождите, должна или не должна признать Абхазию и Южную Осетию, если чего?
Россия должна внимательно изучить этот вопрос. И, исходя из той ситуации, которая будет складываться тогда, принять свое решение. Однозначного ответа здесь нет, и вы зря хотите меня спровоцировать на какой-то конкретный ответ, да или нет. Такой ответ дать невозможно, поскольку...
Почему
это...
невозможно, если мы уважаем территориальную целостность любого государства, нормы международного права и все такое? Тогда ответ, конечно, нет, понимаете, и все.
Мы должны смотреть, как будет развиваться ситуация с Косово. То, что парламент этого края объявил о своей независимости, это не значит, что эту независимость признают большинство важнейших ключевых игроков.
Но они имели право это сделать? Косовары?
Я считаю, что нет. Поскольку,
почему?
Поскольку есть единая Сербия, член...
Подождите, абхазы и осетины, они имеют право, как вы сказали, принять такое решение на референдуме. Почему косовары не имеют на это право?
Нет.
Какая разница?
Вы меня не поняли. Они, безусловно, имеют любое право, как и жители Абхазии и Южной Осетии. Другой вопрос, как к этому волеизъявлению отнесется мировое сообщество. Если говорить о мировом сообществе, как о сообществе, отстаивающем мировые ценности, в том числе ценности мирового права, то позиция мирового сообщества должна быть однозначно отрицательной по поводу вот подобных обращений о признании независимости. Но подход должен быть единым. Меня очень настораживают те тенденции, которые мы видим в последнее время, когда в отношении одной территории одни стандарты, в отношении другой территории другие стандарты.
Вот, но вы же тоже не можете сказать, да или нет,
в вот отношении позиции...
Абхазии и Южной Осетии.
Я не могу сказать, потому что неизвестно, как в будущем будут складываться события.
А стандарты?
И говорить о том, что признавать или не признавать ту или иную территорию независимой, должна Организация Объединенных Наций. Должен Совет Безопасности ООН в рамках системы международного права. Поэтому если данные республики поднимут подобные вопросы, то Российская Федерация, с учетом того, что там большинство населения – это российские граждане, должны сделать все для того, чтобы эти вопросы обсудить публично, обсудить в рамках международных организаций. И с учетом системы и норм международного права принять то или иное решение.
Знаете ли вы, как ответили наши зрители и слушатели на этот вопрос? Должна ли Россия признавать вот два этих государственных образования?
Зная аудиторию вашей радиостанции, я думаю, что радиослушатели ответили, что Россия не должна признавать...
Нет, вы ошиблись на самом деле, потому что 57,9% сказали, что да, такое признание со стороны России может последовать или должно. 42,1%, ну, такое не подавляющее, но меньшинство, да, считает, что нет, действительно этого делать не нужно. Ну, это почти половина, но с небольшим перевесом в сторону признания. Но а как вы думаете, чем это объяснить? Вот, предположим, Абхазия и Южная Осетия объявляют о своей независимости. Они что делают дальше? Присоединяются к России?
Нет, тут... Огромное количество вариантов. Никто не говорит о вхождении данных республик в состав России. Речь идет о том, что эти республики должны сами выбрать свое будущее. Первоочередное является объявление независимости этих республик в случае, если такое решение будет официально ими заявлено, как было заявлено парламентом Косово. А дальше, в случае признания независимости этих государств, народы, проживающие на их территории, должны сами определять свою судьбу.
И... Но вы думаете, они как захотят сделать?
Я думаю, что если говорить о Южной Осетии, то, безусловно, осетинский народ, он един, нет северо-осетинцев и юго-осетинцев.
Мы их примем, то есть.
Нельзя говорить, примем мы их, признаем мы или не признаем. Нужно смотреть, как будут развиваться события в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Нужно еще понять, что будет с Косово. Ситуация не так очевидна, как кажется на сегодняшний день. Нужно изучать позицию тех стран, которые признают Косово или не признают. И, соответственно, строить свои взаимоотношения с этими государствами, исходя из той позиции, которую они определили по признанию или непризнанию независимости Косово.
Мы продолжим эту тему. Это программа «Ищем выход». Алексей Островский, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественником у нас в прямом эфире телекомпании «Радиостанция». Вернемся через несколько минут.
«Ищем выход». Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
И мы продолжаем программу «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова, наш гость сегодня – это Алексей Островский, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественником. Мы говорили только что о Косове, Абхазии, Южной Осетии. Скажите, пожалуйста, а Приднестровье – это такая же история? Аналогичная? Вот вы только что там были, по-моему, недавно.
Нет, это проходила ошибочная информация. Я встречался в Москве с президентом Молдовы Владимиром Николаевичем Ворониным.
А все писали, что вы туда ездили и изучали обстановку.
Ну, вы видите, вот как работает у нас медиасообщество. Не спросив у меня, ездил ли я туда или нет, дали информацию о том, что я туда ездил.
Да, хорошо. Ну, это тот же случай?
Я готов на эту тему говорить объективно, серьезно. Для начала скажу, что вот за последний месяц у меня было две встречи. Это и с президентом Молдовы Владимиром Николаевичем Ворониным, с которым нам удалось обсудить то, что происходит в отношении Приднестровской Молдавской Республики. Также у меня была встреча с председателем Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Шевчуком. и тоже состоялся очень обстоятельный разговор. В отношении Молдовы у России четкая, однозначная позиция. Мы видим Молдову единым государством и Приднестровскую Молдавскую Республику в рамках единого государства Молдовы, но с рядом оговорок. Первое. Молдова не должна быть унитарным государством. Это должен быть совершенно другой формат. И в рамках достижения договоренностей нужно определить гарантированный особый статус Приднестровья, повторяюсь в третий раз, в рамках единой и целостной Молдовы.
Это ваша позиция как представителя комитета Государственной Думы по делам СНГ, правильно?
Да.
Ну, то есть получается, что все равно все ситуации отличаются друг от друга. И нельзя вот тут вот брать и одну схему прилагать ко всем. Вот в Молдавии свои обстоятельства, там, в Приднестровье, правильно? Я с этим тоже согласна.
Безусловно, под одну гребенку нельзя все мерить, но ситуация должна быть абсолютно прозрачной и единой для всех. И у России в данном вопросе нету двойных стандартов, о которых пытаетесь говорить вы. У России одна позиция – территориальная целостность всех государств и чтение норм международного права. К сожалению, у наших партнеров с западной стороны планеты Земля позиция иная. В каждом отдельном случае у них есть свое видение и свои варианты. Вот с этим мы согласиться не можем.
А они как это мотивируют? Вот вы мне рассказывали перед эфиром, да, но обещали рассказать подробнее о том, что вы обсуждали эту тему, например, с заместителем Кондолизы Райс. Да, вы где были? В Америке были?
Нет,
в
Мюнхене тоже? Вот на 44-й Мюнхенской конференции по проблемам безопасности у меня была возможность пообщаться с заместителем госсекретаря США Даниэлем Фридом, который курирует Россию, курирует Восточную Европу, курирует Кавказ.
Они же как-то мотивировались.
Состоялась очень интересная дискуссия. И вот тут, Ольга, отвечая на ваш вопрос и приоткрывая завесу этой встречи, мы как раз и видим абсолютно позицию двойных стандартов со стороны американского руководства. На мой вопрос к заместителю госсекретаря США, какова будет позиция американского руководства, позиции США в случае объявления независимости Косово, господин Фрид с усмешкой ответил: Америка будет ориентироваться на мнение наших западноевропейских партнеров. То есть сначала они заварили всю эту кашу, сначала подтолкнули косовских сепаратистов к той тенденции, которую мы наблюдаем сейчас, и которая привела к объявлению независимости. Потом подтолкнули своих западноевропейских партнеров на поддержку позиции США по этому вопросу. А сейчас отошли в сторону и говорят, что будут учитывать мнение своих западноевропейских партнеров.
Ну, он вам ответил как дипломат, это понятно, да. Но в конечном счете получается, что американская политика вот в этом регионе оказалась сильнее, чем российская, это надо признать.
Абсолютно нет. В чем это выражается? Это выражается в том, что какая-то территория провозгласила себя независимой. Что могла сделать Россия для того, чтобы косовские сепаратисты не объявляли себя независимыми? Давайте будем оценивать объективно. Российское руководство использовало все международные инструменты для того, чтобы удержать ситуацию в рамках международного права и международного правового поля.
Хорошо, а что мы будем делать с Крымом?
Крым это совершенно иная ситуация, как мы уже видим.
Примерно как курс.
Примерно, да. Четвертая ситуация. С Крымом все совершенно иное. Безусловно, это часть территории Украины. И тут, учитывая суверенитет Украины, учитывая необходимость соблюдения территориальной целостности, мы не можем говорить на сегодняшний день о каком-то ином формате территории Крыма. Но при этом нужно понимать, что в Крыму проживает очень много российских граждан, и мы должны заботиться об их безопасности, о соблюдении их прав. Мы не можем не говорить о Севастополе, мы не можем не говорить о Черноморском флоте, и все эти вопросы нужно ставить перед нашими украинскими партнерами и никогда не забывать о русских, проживающих в Украине, в Крыму. И никогда не нужно забывать, что традиционно эти территории имели свое отношение к нашему государству,
ну, вот,
к России.
Например, наш слушатель или зритель Иван Петрович из Ялты, между прочим, тоже так считает, что в Крыму ситуация гораздо проще, чем в Косове. Преданные, обманутые и оторванные от России люди имеют право на независимость от всех. Не настал ли момент для начала телодвижений для объявления независимости Республики Крым? Да?
Повторяясь уже далеко не в первый раз, говорю, что позиция России – это соблюдение территориальной целостности всех государств. Но ни в коем случае нельзя не обращать внимания, если в Крыму нарушаются права человека, как украинских граждан, так и граждан Российской Федерации. И если эти проблемы возникают, Российская Федерация в рамках различных международных организаций, в первую очередь в рамках Организации Объединенных Наций, должна поднимать эти вопросы и должна бороться за те права, которые гарантированы каждому гражданину.
Давайте сменим тему. Павел Андреевич из Санкт-Петербурга вас спрашивает, с чем связано огромное число убийств граждан СНГ на территории Российской Федерации? Как ваш комитет занимается этими вопросами? На что он может повлиять или не может совсем? Есть ли в России скинхеды и волнует ли это вас? Ну вот самые последние, да, истории – это очередные нападения и даже убийства на киргизских, таджикских, в Воронеже опять на индийцев напали. Ну, действительно говорят, вот сегодня у нас тоже опять-таки об этом говорили компетентные люди, какая-то пошла опять новая волна в эти дни. С чем вы это связываете?
Не связываю абсолютно ни с чем, если говорить о какой-либо политической составляющей этого вопроса. Зачастую, к сожалению, мы видим, что вот такое видение с каким-то политическим оттенком хотят преподнести нашему обществу средства массовой информации, которые зачастую являются проводниками тех идей, тех крайне негативных идей и тенденций, которые...
Не, подождите, но убивают не средства массовой информации.
Я говорю о том, Ольга, что мы слышим с экранов наших телевизоров, из эфиров наших радиостанций, читаем на площадях печатных изданий о том, что всем почему-то очень хочется связать вот эти циничные и зверские варварские действия по убийству различных людей, не русских по национальности, являющихся гражданами государств Центральной Азии, с каким-то политическим подтекстом, с какой-то политической подоплекой.
А как надо?
К сожалению, нужно говорить лишь о том, что есть бытовой национализм. Такой же бытовой национализм есть и в отношении русского населения, которое проживает в странах Центральной Азии, и примеров огромное количество. Поэтому, к сожалению, эти тенденции нарастают. Нарастают они в том числе и потому, что недостаточно идет пропагандистская работа, недостаточная работа идет в системе российского образования, в российских школах, в российских высших учебных заведениях по воспитанию толерантного отношения ко всем. Безусловно, нужно признать, что экстремистские группировки такого ультранационалистического направления в России существуют. Но есть компетентные органы, которые с этим призваны бороться и борются каждый день.
Но, может, они недостаточно эффективно с этим борются, если каждый день, тем не менее, мы получаем новые ужасные сообщения.
А как вы хотите каждому молодому человеку...
Я хочу, чтобы не убивали людей, как все люди.
Как вы хотите каждому молодому человеку, ходящему в таких кирзовых военизированных сапогах или в камуфляже, или не носящим волосы на голове, представить по сотруднику правоохранительных органов?
Не, я не знаю, как
правоохранительные
это нужно
органы
делать.
Борются. Это и я не милиционер. Поэтому влезать в компетенцию правоохранительных органов не могу просто по определению. Что касается комитета, то мы неоднократно обращаемся и в Министерство внутренних дел, и в Федеральную службу безопасности, и в Генеральную прокуратуру, и в представительства этих ведомств в регионах Российской Федерации для того, чтобы призвать их сделать то, о чем говорили сейчас вы, каким-то образом перебороть вот те тенденции, которые наметились. Но этим должна заниматься и Русская Православная Церковь, воспитанием толерантного отношения ко всем людям, в том числе и не совсем с белым цветом кожи. Также мы боремся за права русскоязычного населения в странах Центральной Азии, по линии Министерства иностранных дел, по линии наших посольств. Ставим в известность правоохранительные органы государств Центральной Азии о недопустимости подобных тенденций и совершения подобных действий в отношении русских в тех государствах, о которых я сказал. Поэтому, к сожалению, эта проблема существует во всех государствах, и Россия тут далеко не самый худший пример. Хотя, конечно, эти чудовищные...
Ну, более худший пример – это где, например?
В странах Центральной Азии картина с русскоязычным населением во многих факторах гораздо хуже. А если говорить про Соединенные Штаты Америки, оплот демократии и свобод человека, то там вот подобных фактов убийств, издевательств и зверств над представителями не белого большинства не меньше, а может быть значительно больше.
То же самое... Подождите, у них сейчас кандидат в президенты то же самое... чернокожий дяденька. Вы знаете?
Я знаю о том, что у них всего два кандидата в президенты, в отличие от России, у которой четыре кандидата в президенты.
Который один.
Хотя мы считаем, но это вы считаете, что один. Я пойду 2 марта на избирательный участок и увижу там четыре фамилии в бюллетене. У них два кандидата, у нас четыре, и поэтому они...
Нет, у них сейчас больше, чем два.
Нет, в итоге будут два кандидата. Сейчас они борются внутри своих партий за лидерство и за право представлять эти политические партии на выборах. Я вам больше скажу,
Ольга. Там может получиться и больше двух, в любом случае. Там бывают еще другие всякие люди.
Получающие... меньше 0,01%. Бывают, конечно. Но, Ольга, если чуть-чуть уклониться от темы и вот развить то, о чем мы сейчас говорили, я был наблюдателем на выборах президента США от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это было несколько лет назад, еще когда я работал депутатом Государственной Думы прошлого 4-го созыва. И я вам могу сказать, что для меня было потрясающим откровением узнать, что страна, считающая себя, как я уже говорил, оплотом демократии, и которая пытается всяческим образом учить другие государства, и в первую очередь России, нормам демократии, является самым недемократичным, самым полицейским государством. Те факты нарушения избирательного законодательства, которые я увидел в США, ни в какое сравнение не идут с теми претензиями, которые предъявляют некоторые международные наблюдатели на выборах в России.
Ну, они что это, такого делали?
Например? Это и возможность человеку голосовать неоднократно на нескольких избирательных участках. Это и возможность призывать голосовать за своего кандидата прямо на входе в избирательный участок. Это и ограничение наблюдателей при подсчете голосов, чего нет в России. То есть там международные наблюдатели могут днем поприсутствовать на участке, но при подсчете голосов с участка они удаляются. Более того, когда мы были там, а мы были, как я уже сказал, в рамках делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ, то есть представляли не Россию, нам было отказано в посещении практически всех избирательных участков в большинстве штатов на территории Соединенных Штатов Америки. Только несколько штатов дали возможность международным наблюдателям принять участие в наблюдении за выборами.
Поэтому мы им сейчас тоже покажем кузькину мать.
Мы ничего не показываем. Это все сознательная работа спецслужб против Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия России создала все мыслимые и немыслимые условия для того, чтобы пригласить международных наблюдателей. Но им гораздо выгоднее не приехать, найти какой-нибудь повод для того, чтобы ужесточить свою позицию, а потом ставить под сомнение легитимность наших выборов.
Поэтому... Так они же сказали, что они хотят приехать, только они хотят приехать раньше. Не тогда, когда уже почти идет голосование, а вот на этих предыдущих стадиях регистрации кандидатов. Вот им в этом было отказано?
Им было отказано исключительно в 4 днях. Им была предоставлена возможность приехать в Российскую Федерацию в середине февраля месяца, за 2 с лишним недели до выборов, и получить максимальные возможности для того, чтобы осуществлять свою наблюдательскую деятельность. Вопрос был в 4 днях, которые их не устроили. Но поводов можно было бы придумать гораздо больше. Можно было бы попросить Россию вообще приехать за 2 месяца. Пора, наконец, понять, что мы хозяева в своей стране, и мы определяем правила и возможности для тех, кто хочет...
Ну, американцы хозяева в своей стране, согласитесь.
Правильно. Так поэтому...
А вам это не понравилось?
Мне не нравится то, что они, нарушая полностью нормы международного избирательного законодательства, пытаются учить нас этим нормам. Мы, как вы правильно сказали, как и они, хозяева в своей стране, но мы никого жизни не учим. Мы живем в рамках российского избирательного законодательства, российского законодательства в целом. И нам непонятно, почему некоторые очень хотят нас учить, как нам менять это законодательство, у кого подписи фальшивые, у кого не фальшивые. Вот о чем идет речь. Что мы никого не учим и не лезем в чужие дела, и не суем свой нос туда. Также просим не делать это и в отношении нашей суверенной страны.
Ну да, Россия решила, ну, как бы поставила под сомнение, да, вот свое участие вообще в миссиях наблюдателей и в том, как вообще работает ОБСЕ в этом направлении. То есть, видимо, через какое-то время мы будем выступать за то, что вообще никаких наблюдателей нигде и никогда не нужно. Это бессмысленно?
Я совершенно с вами не согласен. Наблюдатели должны быть, просто должны быть выработаны единые стандарты для всех государств. Вот, скажем, возвращаясь к Мюнхенской конференции, на которой мне удалось публично подискутировать с президентом Грузии, господином Саакашвили, он в своем докладе обвинил Россию в том, что мы приглашаем наблюдателей значительно меньше на свои выборы, чем приглашали грузинские власти. Хотя, если говорить о одном наблюдателе, приходящемся на количество граждан страны, то Российская Федерация должна была пригласить гораздо больше наблюдателей. Отвечая на этот пассаж грузинского президента, я сказал, что очень благодарен господину Саакашвили, который на выборы президента своей страны пригласил от огромной, как он справедливо выразился, страны всего 9 наблюдателей, в отличие от американцев, которых было в несколько десятков раз больше. Видимо, тогда уже просто господин Саакашвили понимал, что Российская Федерация – единственная страна, которая даст подлинную и объективную оценку тому, что происходило в Грузии и почему-то называется президентскими выборами.
Ну, наверное, последняя тема, которую я хотела еще успеть затронуть. А вот скажите, пожалуйста, на Украине нам кого нужно поддерживать, Ющенко или Тимошенко?
Абсолютно не согласен с подобной постановкой. Мы должны учитывать мнение граждан Украины. И тут, к сожалению, мы видим полное игнорирование этого мнения со стороны украинских властей. Украинские власти в лице представителей трех ветвей, ее президент, председатель правительства и председатель Верховной Рады, направили известное всем заявление в Брюссель о необходимости присоединения или о необходимости ускорения процесса присоединения своей страны к Североатлантическому альянсу. Публично оговорившись, что, безусловно, решение о вступлении в НАТО будет исходить из мнения украинского народа, который на референдуме должен его высказать. Но почему-то украинские власти начали уже все процедуры, которые предваряют вступление своей страны в эту организацию, не спросив мнение украинского народа. Так же, как была абсолютно позорная ситуация с президентскими выборами, когда они прошли в 3 тура, что вообще не было ни в какой стране мира до этого. Нельзя говорить Ющенко, Тимошенко, Янукович. Мы должны поддерживать абсолютно ровные, абсолютно корректные отношения в рамках действующих межправительственных соглашений. Скажем, у нас с Украиной есть соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. К сожалению, сейчас мы видим, и специально по этому поводу будем проводить через месяц в Государственной Думе парламентские слушания, что Украина абсолютно не соблюдает базовые принципы этого соглашения. Поэтому мы должны поддерживать отношения с теми силами.
Вы имеете
силами
в виду вот эту вот историю с представителями российского бизнеса, которые имеют свои интересы на Украине?
Это вообще выходит за всякие возможные рамки цивилизованных отношений.
А вот вы про что сейчас говорили в связи со слушанием?
В том числе и об этом. Буквально неделю назад мы провели заседание комитета по делам СНГ в закрытом режиме, на котором обсудили ситуацию, связанную с дискриминацией. Я не побоюсь этого слова, с дискриминацией российского бизнеса на Украине.
Да, это известно. А слушания будут на какую тему?
А слушания будут о выполнении российско-украинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
А претензии какие?
Претензий очень много. И это тема для отдельной встречи,
да,
отдельного обсуждения.
Но главное, перескажите просто кратко. У нас остается буквально полторы минуты.
В первую очередь это претензии в отношении дискриминации российского бизнеса, когда задним числом пересматриваются правила игры, когда фактически начался процесс именуемой реприватизации. Это попытки, несмотря на нахождение в рамках Содружества независимых государств и в рамках партнерских отношений с Россией, создать другие организации, в первую очередь ГУАМ, пытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу. Надеемся, что президент Украины сдержит свое обещание, данное в Москве, что Украина не будет препятствовать вступлению России в ВТО. Вопросов огромное количество.
И когда будут эти слушания?
Эти слушания будут 1 апреля.
То есть 1 апреля Государственная Дума готовит пакет претензий России к Украине?
Абсолютно некорректно вы формулируете, Ольга, вопрос. Государственная Дума на парламентских слушаниях рассмотрит соблюдение базовых принципов договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве. И, безусловно, если в ходе этих слушаний будут озвучены очень серьезные претензии к украинской стороне, то мы, как орган, представляющий интересы российского народа, который дал нам полноту полномочий в рамках Государственной Думы, будем ставить данные вопросы, в том числе и перед правительством, перед различными министерствами, чтобы по своей линии они предпринимали встречные шаги или требовали от Украины соблюдения этого договора.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, истекло. Алексей Островский, представитель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественником, был в программе «Ищем выход». Спасибо вам.
Спасибо большое.
Ищем выход. We'll be right back.